Час дня в Латвии. Это время большой новостной программы на Латвийском радио 4. У микрофона Роман Антонович. В этом выпуске. Нацблок настаивает на пересмотре решения об отставке министра экономики. Премьер просьбу игнорирует. Госконтроль завершил ревизию. Финансовая грамотность в госуправлении улучшилась, но еще далека от совершенства. Латвийцы стали чаще брать потребительские кредиты. Об этом говорят данные за 2021 год. Далее слушайте подробности этих и других событий и прогноз погоды на завтра. Представители национального объединения назвали имя возможного кандидата на пост министра экономики в случае, если Янис Виттенбергс уйдет с этой должности. Подробности у Сергея Бордовского.
Пока еще министр экономики Латвии Янис Виттенбергс заявил, что в случае, если ему придется оставить свой пост, как того потребовал премьер Кришинис Каринш, что его место на посту министра экономики может занять нынешний парламентский секретарь Министерства экономики, депутат Сейма Илза Индриксоне. Она будет считаться официальным кандидатом от национального объединения на пост главы Минэкономики. В свою очередь, председатель национального объединения Райвис Дзинтерс объявил, что партия еще раз призывает Кришиниса Каринша отказаться от требования демиссии Виттенбергса.
Нельзя никого увольнять только за то, что он молодой или пожилой. Нельзя увольнять, потому что он мужчина или она женщина. Нельзя увольнять, потому что он латыш или потому что она русская. Можно уволить за результаты работы или за бездействие, за неудовлетворительную работу. Национальное объединение еще раз призывает премьер-министра Кришиниса Каринша признать ошибку и отказаться от требований демиссии.
Требование Кришиниса Каринша к национальному объединению отозвать с поста Яниса Виттенбергса одновременно с отстранением министра внутренних дел от развития за Марии Голубевой в национальном объединении называют странным и комичным, при этом несправедливым и вредным. В настоящее время Янис Виттенбергс продолжает работать министром экономики. Его демиссию премьер-министр обещал подписать в ближайшее время. Премьер также поторопил партии определиться с кандидатами на посты министров. Объединение развитию «За» пока не называло возможных кандидатов на должность главы МВД. Сергей Бордовский, служба новостей Латвийского радио.
О событиях в Украине. За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях вооруженные силы Украины отбили 12 атак российской армии. Уничтожено 3 танка, 3 артиллерийские системы, 6 боевых бронированных машин и 7 автомобилей вооруженных сил России. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Украины. Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино объявил о запрете въезда в страну для тысячи попавших под санкции граждан России, включая российского президента Владимира Путина. Госдепартамент США объявил о запуске новой программы по сбору и анализу доказательств военных преступлений, совершенных российскими военными на территории Украины. Владимир Зеленский сообщил, что эвакуация Азовстали продолжается. Ею руководят военные и разведчики. По словам украинского президента, привлечены наиболее влиятельные международные посредники. В ночь с понедельника на вторник из Азовстали вывезли 53 раненых в Новоазовск, еще 211 человек доставили через гуманитарный коридор в Еленовку. Европейская комиссия сегодня представит план на 210 миллиардов евро по отказу от энергоносителей из России к 2027 году. В рамках проекта Брюссель намерен начать импорт газа из других стран, ускорить переход на возобновляемые источники энергии, а также прилагать больше усилий для экономии энергии. Французский автогигант Renault сообщил, что решение о сделке с российскими властями о передаче государству российских заводов компании принято с учетом, цитирую, «ответственного решения по отношению к 45 тысячам работников в России». Соглашение предусматривает опцион на выкуп Renault Group своей доли в течение следующих 6 лет, но на вопрос о том, при каких условиях возможен выкуп, при смене власти в России или только после окончания войны в Украине, ответ получить не удалось. Об этом пишет новая газета «Европа». Сделку по национализации активов Рено в России службе новостей прокомментировал главный редактор издания Кирилл Мартынов.
Удивительная новость в России. Заводы Рено, которые работают в Москве, оказались национализированы, выкуплены российскими властями у французских владельцев. Связано это, очевидно, с санкциями, очевидно, с тем, что автопромышленность зарубежная глобальная в Российской Федерации больше работать не может. Российские власти, московские власти, мэр Собянин уже заявил, что, возможно, на бывших заводах «Рено» снова будут производиться автомобили легендарной марки «Москвич». Ну, это будут те самые автомобили, которые производились в 60-е и 90-е годы прошлого века. Но, конечно, ассоциации с российским автопромом у всех очень негативные. И вряд ли кто-то ждет от «Москвича» каких-то прорывов. При этом город готов выкупать эти машины для того, чтобы они работали в такси и, в общем, как-то обслуживали очевидно рушащуюся городскую инфраструктуру в этих новых условиях. И мне кажется, это хороший эффект, история с «Рено» в частности и с автопромом в России в целом, потому что все заводы в России сейчас остановлены, кроме единственного китайского завода, который работает в Туле. То есть практически автомобильной промышленности в России больше нет. Это хороший пример того, как на российскую экономику в действительности влияют санкции. Российские власти могут сколько угодно говорить, что им санкции не страшны, но в действительности экономика сталкивается с системным шоком, с отсутствием комплектующих, с разрывом логистических цепочек, с невозможностью быть той российской экономикой, которая там в последние десятилетия существовала. При этом важно помнить здесь, что вот сама эта история про «Рено», она еще имеет одну деталь. Договор по выкупу активов компании в России, он предполагает, что в течение 6 лет «Рено» может выкупить свои активы обратно, если захочет. Очевидно, что все-таки обе стороны надеются, что какая-то нормализация в далеком будущем случится. Не случайно они говорят про эти 6 лет как горизонт какого-то возможного обратного решения. Наш корреспондент в Париже пытался связаться с компанией «Рено», получить их официальные комментарии, собственно, есть ли у них какие-то перспективы для возвращения. И «Рено», представители «Рено» во Франции не смогли на этот вопрос ответить. Очевидно, что всем ясно, что крупным инвесторам, что ситуация в России настолько нестабильная и непредсказуемая, что делать серьезные ставки на возобновление инвестиций в целом невозможно. Я думаю, что это касается не только «Рено», но и огромного количества других компаний. Там один из других показательных примеров – это «Siemens», который огромный вклад в инфраструктуру Российской Федерации внес, и который впервые за многие десятилетия ушел с российского рынка.
Госконтроль завершил финансовую ревизию в госуправлении за прошлый год. Как сообщил госконтролер Роландс Ирклис, в целом финансовая грамотность в госуправлении улучшилась. Однако примерно 1 миллиард евро министерства и подчиненные им учреждения учитывали ненадлежащим образом. В ходе ревизии выявлены ошибки исправлены.
Мы констатировали весьма много нарушений правовых актов. В общей сложности таких случаев было 77 в 14 проведенных ревизиях. По многим из них суммы нарушений невелики, суммы в каждом случае не превышают несколько сотен евро. Но есть и крупные случаи. В этом году это более 10 тысяч евро. Данная сумма возникла в результате необоснованно произведенных доплат. Мы говорим об управлении местами заключения.
Почти 2 миллиарда евро в виде различной помощи государство израсходовало согласно правилам. Тем не менее, ревизоры констатировали, что, например, больницам самоуправления была оказана меньшая поддержка, чем медицинским учреждениям, принадлежащим государству. Комиссия Сейма по социально-трудовым делам сегодня обсудила доклад о системе социального обеспечения инвалидов с детства, подготовленный аналитической службой парламента. В нем указано на целый ряд проблем. Есть существенные недостатки в оказании услуг в переходном периоде, когда инвалид переходит из детской категории во взрослую. Есть разница в определении инвалидности у детей и взрослых, что может привести к утрате части помощи уже во взрослом возрасте. Не хватает информации об обязательном посещении семейного врача перед совершеннолетием, чтобы не утратить статус инвалида и обеспечить преемственность в получении медицинских услуг, реабилитации и финансовой поддержки. О других проблемах, указанных в докладе, рассказала член парламентской комиссии по социально-трудовым делам Анда Чакша.
Самое главное то, что мы видим, что очень разные услуги в каждое самоуправление. То, что нет одного такого конкретного, дефиниции, которые услуги услуги должны получить в каждом самоуправлении. То, что службы, которые дают услуги, между собой не очень хорошо контактируются, мы видим очень большую фрагментацию. И еще одно такое, это в принципе вся система в том, как мы помогаем людям с инвалидностью. Одна из таких очень ярких проблем, что переход с детского возраста, ну скажем так, биогушев, да, это когда меняется с 18 лет на 19, очень снижается способность получить услуги, и люди как будто, ну, становятся худшей ситуацией. И еще одно такое, мне кажется, что очень важное, это как помочь тем семьям, у которых ребенок с инвалидностью, с какими-то специальными нуждами, чтобы эта ситуация не сделала и нищим. Потому что услуги, которые нужны той ситуации, могут стоить и дорого. Так что такой конкретный подход, чтобы он был сравним всех самоуправлениях, очень важен. И тут нужна дефиниция со стороны Министерства благосостояния, чтобы было конкретно определено, что, как, и чтобы это было, ну, все-таки, ну, равномерно по всей стране, не различается о том, как каждый это понимает. Есть, ну, самоуправление, ну, как, скажем, Рига, где денег больше для социальных услуг, и услуги больше доступны и лучше. И из-за этого, да, и была реформа муниципалитетов, чтобы, ну, как-то уравнить эти услуги. Но мы видим, что еще не все сделано. И главное то, что в этой корзине. Мне кажется, важно, чтобы все-таки эта корзина была дефинирована, и чтобы не было так, что есть, ну, города или поселки, где нельзя получить такие услуги. Там много проблем еще. Один из родителей не может работать, особенно изначально. И это, мне кажется, одна из таких ситуаций, которая должна быть решена, ну, чтобы могли обеспечить, чтобы был уход за конкретным ребенком или человеком с инвалидностью. Другое то, что родители выгорают, да, и им нужна поддержка не только финансированная, но и психоэмоциональная, потому что это очень трудно.
В прошлом месяце в инфекционном отделении Резекненской больницы начали ремонт. В здании проведут перепланировку, чтобы оно отвечало современным требованиям и безопасности. Расходы на проект почти 4 миллиона евро, из которых большую часть покрывают европейские фонды. Подробности в сюжете Сергея Кузнецова.
Перепланировка инфекционному отделению Резекненской больницы требовалась давно. Последний серьезный ремонт в здании был 30 лет назад, рассказывает руководитель отделения Инта Берзене.
В здании холодно. Есть проблемы со сточными водами. На стенах плесень, что влияет как на пациентов, так и на персонал. Мы постоянно этим дышим. Чтобы все исправить, нужен действительно капитальный ремонт с дезинфекцией стен.
В здании нет горячей воды. В палате размещают по 4 пациента. Но после ремонта планировка должна измениться.
Палаты станут меньше, но с расчетом на 1-2 пациентов. Будут проведены все удобства. В каждой палате душ. Планируется палата интенсивной терапии, которой здесь не было, с необходимым оборудованием, чтобы тяжелых пациентов могли наблюдать и лечить на месте.
В отделении будет 29 мест. Также после ремонта будет продумана организация потока пациентов, чтобы в процессе лечения одной болезни не подхватить другую.
Улучшатся условия для лечения заболеваний, полученных воздушно-капельным путем, кишечных инфекций, а также для пациентов, больных туберкулезом. Полностью перестроят вентиляционную систему, что существенно в случаях опасных инфекций.
Руководитель Резекненской больницы Марита Зелта не признает, что ранее для ремонта отделения пытались найти финансирование, но не получилось.
Долгое время инфекционным отделением в Латвии не уделялось должного внимания. Не было инвестиций, а распространение COVID-19 показало нам, что нужно быть готовым к любой эпидемии.
Инфекционное отделение в Резекне построили в 1934 году. Здание является архитектурным памятником государственного значения, что усложняет работу и увеличивает расходы. Перестраивая здание, необходимо сохранить фасад, окна, лестничные перила, радиаторы и напольную плитку.
Планируется, что все работы обойдутся примерно в 4 миллиона евро. Из фонда развития мы получим 2 миллиона 900 тысяч евро. Остальное – это наши деньги. Работы рассчитаны на 10 месяцев. Но нужно брать во внимание, что это памятник архитектуры, и, возможно, перерывы в работе, и стройка может затянуться, и весь проект подорожать.
На время стройки отделение перевели в главное здание больницы, где лежат ковид-пациенты.
Последние недели выдохнули. Сейчас 12-15 пациентов. А до этого на протяжении 2 лет отделение было переполнено. 30 пациентов. Когда сделали 2 отделения, то в каждом было по 30 человек. И даже когда было 3 отделения, то снова в каждом по 30. Работы было много.
Одновременно с ремонтом здания благоустраивают прилегающую территорию. Обновляют инженерные сети, прокладывают пешеходную дорожку, зону отдыха и стоянку. Сергей Кузнецов, Лас Мазута Витала, Латгальская студия Латвийского радио.
Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам сегодня заслушала доклад о деятельности управления мест заключения. По словам начальника управления Дмитрия Калина, все главные проблемы в этой сфере упираются в вопрос инфраструктуры. Он еще раз подчеркнул потребность в новой тюрьме.
Если мы поднимем любую из обсуждавшихся сегодня проблем, доступность среды, наркотики и так далее, то мы упремся в вопрос инфраструктуры. Нам необходима новая инфраструктура, и тогда мы спокойно сможем опередить эстонцев, так как по содержанию мы впереди них. Литву мы также опережаем как по содержанию, так и частично по инфраструктуре. По большому счету нам нужна новая тюрьма. Тогда мы сможем оптимизировать систему, закрыв старые тюрьмы, вместо того, чтобы вкладывать средства. Тогда мы не будем тратить энергию и время, решая проблемы. И тогда мы сконцентрируемся на безопасности общества и на том, чтобы эти люди ресоциализировались.
Латвийцы стали чаще брать потребительские кредиты. Об этом говорят данные за прошлый год. О тенденциях на рынке кредитования рассказывает Александр Андреев.
2021 год стал первым годом после начала пандемии, когда снова начался рост спроса на потребительские кредиты в небанковском секторе. Вот какие данные приводит представитель Центра защиты прав потребителей Байба Витулоня.
В 2021 году объем выданных небанковских потребительских кредитов составлял 579 миллионов 820 тысяч евро. Это на 15,74% больше, чем в 2020 году. До этого было довольно серьезное снижение и в 2019, и в 2020 годах после ограничения выплат по кредитам. В 2018 году было выдано небанковских потребительских кредитов на общую сумму 629 миллионов евро, а уже 2019 год показал падение почти на 100 миллионов евро. Это было напрямую связано с пандемией. Люди были очень осторожны из-за экономической ситуации. Многие потеряли работу. Сейчас же практически достигнут уровень, который был до пандемии. Сейчас существенно выросли объемы лизинга. Ипотечные кредиты выросли на 14%. При этом стало меньше кредитов под залог, например, в ломбардах. Это, возможно, связано с повсеместным переходом многих процессов в удаленный режим. И эта тенденция наблюдается уже 2-й год подряд.
Тем временем экономист банка СЭП Денис Гашпуэтис комментирует тенденции на рынке кредитования следующее.
Мы видим, что интерес насчет оборудования своих квартир и других домов остается довольно сильным. То есть люди продолжают устраивать, ремонтировать и, конечно, покупать новое жилье. Поэтому если смотреть в целом, тогда активность более-менее в том же уровне, который был год назад, да? Но, исходя из того, что цены выросли, спрос на кредиты, он вырос. Да? То есть мы видели где-то около 50 миллионов на обретение нового жилья, но это по сравнению предыдущего года, это где-то 15% больше. Это означает, что цена на недвижимость растет, да, и все равно пока еще активность большая, но ожидается, что в дальнейшем активность может немножко снизиться, исходя из таких факторов, что экономика немножко замедлится, перспектива будет не настолько позитивная, как сейчас. И, конечно, можно ожидать, что люди будут более тщательно калькулировать, сколько жилье будет стоить тогда, когда, например, процентные ставки будут расти. И, конечно, однозначно, что цены на недвижимость будет влиять тоже, насколько, например, обходится отопление, такие другие факторы. Да? То есть, в целом, я думаю, активность будет оставаться, да, потому что никакого такого огромного кризиса не будет, но все равно ситуация не будет настолько позитивная, как была до этого.
Ранее на этой неделе Денис Гашпуйтис также представил свежий экономический обзор. Вот его главные выводы.
Мы как будто вышли из ковид-кризиса, но все равно ковид все остается как риск для экономики. Мы видим, что риски в Китае все еще создают давление на инфляции, на цены на разные продукты и товары. И, конечно, война в Украине тоже создает дополнительные риски. Мы видим, что цены на энергоносители очень высокие. Например, цена на газ рекордная. Высокая. И, конечно, все это создает такую неблагоприятную ситуацию для покупательной способности. Да? То есть мы видим, что инфляция растет, и, конечно, комбинации между ценой на энергоносители и продовольственные продукты, это довольно такая неприятная комбинация для домохозяйств. Это будет тормозить развитие потребления, да? И, конечно, внешний риск тоже создает такие условия, что экономика будет развиваться на медленных темпах по сравнению с того, как бы мы ожидали в начале года. Да, потому что мы видим, что в первом квартале экономика была очень сильная, да, рост был довольно таким хорошим. Но я думаю, что это приспособление будет где-то около года, полтора-два года. Да, и, конечно, однозначно, что даже такая дальнейшая перспектива, да, один из таких факторов, с которыми мы должны будем считаться, это высокие цены на энергию. Такие цены, как мы видели год назад, они больше не будет. Ближайший год будет довольно таким турбулентным, да, и, конечно, в плане энергоносителей, и, конечно, в плане продуктов питания.
Александр Андреев, Латвийское радио 4.
Синоптики сообщают, что завтра в Латвии будет облачно, ночью без осадков, а днем на востоке страны местами, а на западе повсеместно дожди с грозами. Ночью западный, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, а днем слабый, переменных направлений. Однако во время грозы ветер будет порывистым. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. На востоке на почве местами заморозки до минус 1. Днем 14-18 градусов. В прибрежных районах и на северо-востоке 11-14. Тепла. В Риге завтра облачно, во второй половине дня дождь, ночью западный, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду, а днем слабый, температура воздуха ночью 6,7, а днем 15-17 градусов. Медицинский тип погоды ночью первый особо благоприятный, а днем второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале RusLSMLV. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называются «Новости дня» Латвийское радио 4. В Латвии 13 часов 23 минуты.